смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». «Память говори» будет называться наш сегодняшний разговор, но он будет не о Набокове. Он будет с двумя современными литераторами. Мария Степанова, автор книги «Память и памяти», и Сергей Лебедев, прозаик, автор многих книг прозы. Но мы начнем говорить о книге, которая называется «Предел забвения», которая была написана Сергеем в 2010 году, вышла в 2011. А для Маши эта книга вот прошлого года, да? Это конец 2017 года. Значит, я скажу, что я специальным образом уговаривала двух авторов встретиться за этим столом для того, чтобы поговорить в неком зеркальном смысле об этой работе. Потому что я нахожусь под огромным впечатлением от обоих книг. Это книги, которые, вот если совсем просто, говорят о человеческой памяти, говорят о человеческой травме и как ни, вот прям совсем упрощенно это звучит, связано с историей Холокоста и с историей ГУЛАГа. Вот с тем, как современный человек переживает две эти огромные травмы 20 века. Ничего вот, что я вот так обозначила нашу беседу. Друзья и коллеги, я вообще хотела бы, чтобы мы начали с цитат. С небольших цитат из ваших книг, чтобы, ну, было понятно, о чем мы, собственно, говорим. Сереж, может быть, мы с вас начнем?
Легко. Воронка была полна мертвецов. Вечная мерзлота сохранила их нетленными. Отверстие в стене, забитое смытой травой, оказалось ртом. Округлый выступ головой, смешанный с землей, растворенные в ней, мертвые словно тщились вышагнуть, сломать корку льда. То, что показалось мне древесными корнями, было руками. Мерзлая плоть облила цвет земли, и узнать ее можно было лишь по форме. Я находился буквально в желудке у земли. Здесь лежали мои братья, и нетленность их была не нетленностью святости, а лишенностью смерти. Они не прошли путем тления, срослись с землей, но не стали ею. Для всех остальных людей они исчезли, пропали безвестно. И даже смерть их не была той последней вестью, которую мог бы подать человек. А значит, и смерть не случилась до конца. Мертвые остались только с мертвыми, живые только с живыми. Но смерть ведь не исчезновение, не мгновенный переход от наличия к отсутствию. Умирает один человек, но те, кто вокруг, должны докончить его смертный труд скорбью и оплакиванием. 9 дней, 40 дней – часть события, смерти, которую совершают живые. А если живые и мертвые рассоединены, это незавершенность, этот вечно длящийся момент, обратившийся в лед, пережимает само течение времени.
Сережа, спасибо большое. Где находится в этот момент ваш рассказчик?
Наш рассказчик находится на самом краю севера и действительно буквально за пределом забвения, потому что это не только такая красивая метафора, это вполне физическая линия, которую я могу провести на карте. Угу. Да, потому что когда гулаговские лагеря северные были закрыты, в общем-то из многих мест люди просто ушли и больше никогда туда не возвращались.
И, соответственно,
то есть вот эта линия, ну скажем так, колонизации, линия фронтира, она просто сдвинулась на юг. И то, что там было, то, что там существовало, скажем, с 30-х по 50-е, просто осталось посреди нигде, посреди тундры, посреди тайги, посреди гор. И это огромная страна, огромная, ну, я называю ее Атлантидой, которая существует, которая разваливается, которая гниет. И там внизу, под вот этими покровами, в вечной мерзлоте присутствуют эти нетленные мертвецы.
Благодарю. Мария, ваша очередь.
У культа прошлого есть двойник. Они отражают друг друга, словно концы подковы. Между ними сейчас замерла усомнившаяся в себе современность. Детство – второй объект нашей виноватой любви. Кажется обреченным, как прошлое, потому что кончается. И его предположительную невинность тоже следует сохранять, лелеять и защищать любой ценой. И прошлое детство понимаются как стазис, равновесие, которое постоянно находится под угрозой. И дороже всего они ценятся в обществах, где прошлое постоянно искажается, а детством легко злоупотребить. Воздухом постпамяти дышит весь современный мир с его консервативными проектами и реконструкциями, попытками стать great again, вернуть себе небывалый старый порядок. Экран оказывается двусторонним. Проецировать на него свои страхи, надежды и истории, как выясняется, могут не только те, кто стоит по краям воронки, но и внуки и правнуки безмолвного большинства, которое дождалось нужного часа и возможности извлечь на свет собственную версию старинных событий. Россия, где круговорот насилия длился без устали, формируя своего рода травматическую анфиладу, по которой общество переходит от беды к беде, от войны к революции, к голоду, к массовым убийствам, новой войне и новым репрессиям, стала территорией смещенной памяти немного раньше других. Двоящиеся, троящиеся, подернутые рябью несовпадений версии того, что случилось с нами за последние 100 лет, как слой непрозрачной бумаги заслоняют от света настоящее время.
Мария и Сергей, я вспомню тут один эпизод из вашего интервью Любови Аркус, главный редактор журнала «Сеанс», где идет разговор о том, что для того, чтобы дойти до места, где похоронены ваши предки, или предположительно они похоронены, вам пришлось коленки разодрать в кровь у колючки, которые, значит, препятствовали этому. Вот, я хочу, чтобы мы немножко об этом поговорили. То есть теории много, но мне кажется, в работе вас обоих были вот такие чисто физические усилия для того, чтобы добраться до артефактов этой памяти. Вот, Сережа, вы просто ходили там, как это правильно сказать, в экспедиции, да, на север, и в пределе забвения описаны эти физические усилия по преодолению пространства. Просто нужно испытать похожую физическую боль для того, чтобы хоть немного прикоснуться к памяти, как она есть. Потому что еще одна вещь, которая важна вот для меня в обоих книгах, это ваша критика теории памяти. То, что память несовершенна, то, что она не приносит человеку настоящей правды, и только какое-то огромное личное усилие может его к этой правде приблизить. Давайте вот про физические усилия, которые предпринимаются в походе за, как в сказке, за 3/9 земель, там, износить железные сапоги и так далее.
Мы же понимаем, да, что лагерная система была очень широкой, но то, что находилось, под Карагандой или под Москвой, уже давно перестроено, переработано, исчезло, и там эти кирпичи уже материально прожили третью жизнь, условно говоря, да? И действительно парадоксальным образом получается, что как в сказке, да, вот эта вот игла, она убрана там зайца в утку, и заяц убежал уже очень далеко. Вот. И здесь север играет довольно двоякую роль. С одной стороны, он все уничтожает, потому что климат страшный, и без человеческого пригляда и призора, да, действительно никакая человеком созданная вещь долго не живет. А с другой стороны, вот это консервирующее воздействие холода, мы говорим про это в образном смысле, да. Она сохраняет что-то в каком-то виде, к чему можно прикоснуться. И при этом там, конечно, присутствует третья сила, то есть природа. И там, конечно, ты видишь, это беспамятное и безмысленное существование природы, которое сжирает просто все, которое уничтожает любые следы. Даже северная хрупкая природа умудряется это зарастить, просто на раз. Да? Дороги, мосты, шахты, все уходит. И, конечно, когда ты туда уже приходишь, там, в середине 90-х годов, ты видишь какие-то непонятные развалины. Может, здесь просто жили геологи. Может, это какой-то лесник тут сидел. Ничего с такой очевидностью трагедии не говорит, что здесь был ужас. И если ты внутренне не настроен своим компасом на понимание, ты, в общем-то, ничего не увидишь. Ты увидишь какие-то деревяшечки пригорки, лежат. Какие-то пригорки, да. И для того, чтобы, конечно, человек, собственно, который туда идет, он был подготовлен, нужно какое-то интро, нужна какая-то книга, нужна какая-то очень сложная оптическая система образов для того, чтобы из этого мертвого, на самом деле, молчаливого пейзажа что-то вынимать, потому что никакая смерть, никакая драма, никакая трагедия сами по себе не образуют эмоционально внятного материала, который бы передавался в поколение, который бы мог что-то сказать. И только если ты гораздо больше уже сам понимаешь, ты можешь, да, слышать какие-то голоса. Эти голоса настолько тихи, настолько тонки, что если ты не настроен на их волну, ты не услышишь ничего. У меня там в книжке есть любимый пример про то, как когда закрывают шахты и штольни, отключают систему вентиляции. А они уходят очень глубоко в горы, там на километр, на полтора, и обмен воздуха с поверхностью прекращается. Если ты там куришь, ты можешь оставить, завтра прийти, и твой завиток вот так вот будет висеть в воздухе. Через две недели он станет перистым, там остановленное время. Но ты очень много должен уже понять и перечувствовать, чтобы опознать это как вдох воздуха прошлого.
Чудесный рассказ. Сережа, Маша, вопрос про вот эту маленькую фигурку на обложке книги, вот про материальное носительство памяти. Как вы с этим работали? Ну, то есть, конечно, удивительный эпизод, где вы вроде бы приезжаете, где вроде бы жили ваши предки, и входите в этот двор, и даже касаетесь кирпичей, и вот-вот это переживание, а на следующий день вам звонит человек, который вас туда привел, и происходит в Ростове, говорит: ой, Маша, извините, я ошибся. В Саратове, простите, извините, я ошибся. Это та же улица, но двор другой. Вот мне кажется, что это, ну, для меня это один из пунктов в книге, из вещей, которые, в общем, ранят тебя, как иголка, с нашими несовершенными представлениями о памяти.
Да, конечно. И это на самом деле важно, потому что, как сказать, этот укол точности, это ощущение попадания, ну и какой-то связанный с ним такой раскрывающийся вот этот купол, не знаю, откровение, озарение. Они ведь такая двоящая вещь, они не становятся менее правдивыми от того, что дом не тот и двор не тот. Я про это думала как раз точно в связи с Сережной книгой, потому что там есть две уравновешивающие друг друга два уравновешивающих друг друга образа, оба поразительные. Один вот этот вот завиток, который, может быть, в каком-то смысле, да, так и висит, и две недели, и три. Он просто понемножку расточается, да, становится водяным знаком. Но там есть еще и сюжет про гвоздь. Там вот очередной такой поселок, который весь находится в цикле органической переработки. Там бараки, которые построены из вот этого хлипкого северного дерева, без единого гвоздя, белесые, постепенно сливающиеся с пейзажем. И герой бродит вокруг, понимая, что все это часть одного, что ли, пищевого цикла. Да? Цикла самопожирания, забвения, рассредоточения, превращения в пейзаж. Пока не находит твердый маленький предмет, единственный во всей округе, вот этот вот гвоздь, который чудом каким-то он все-таки скрепил, да, да, реальность людей.
При том, что
и
там действительно
природы.
При строительстве лагерей там 10 гвоздей – это состояние. То есть это некий…
Железо настоящее, да, как столетиями. Но гвоздь – это ведь страшно интересно, значит, это ведь колющий, режущий, ранящий предмет, да, это такой зуб, да, зуб времени со всей возможной символикой, да, от страстей Христовых до того, что в кузнице не было гвоздя. И вот этот гвоздь, который становится своего рода ключом, отмычкой, напоминанием о том, что разговор возможен, что можно пробить вот эту вот дырку, прорубить ход из настоящего в прошлое и обратно. Но очень важно и то, что это не может не быть болезненно. То есть что гвоздь – это инструмент, и он тебе делает больно. Это такой клюв. Да? Это то, с чем я встречалась, ну, всю свою дорогу, которая была, ну совсем не такая длинная. И она действительно начиналась с частной истории. Я просто пыталась каким-то образом догнать уходящую натуру, свою семью, людей, населяющих мою память, да, пыталась их сделать немножко более зримыми, немножко более понятными мне самой. И каждый раз, когда я куда-нибудь приезжала, села под названием Починки в Лукоянском уезде Нижегородской губернии до Саратова, до Парижа, до не знаю чего. Это было уже странно, потому что действительно каждый такой заезд был связан с какой-то маленькой или не маленькой, но очень ощутимой телесной неприятностью. Мне каждый раз приходилось проходить через какой-то болевой порог, как будто то, что там было, вовсе не хотела меня пускать.
Маша, про маленькую Шарлотту, вот которая на обложке.
Ну, для меня это такая метафора, в которой очень много вещей сбито, поэтому я как-то буксую сейчас немножко вокруг, попробую быстро рассказать. Это маленькие, да, это маленькие куклы, которые стоили в бакалейных лавках России, Германии, Америки полушку, цент, почти ничего не стоили.
Они с мизинец величиной, да?
Они бывают разные. Самые маленькие вот такие вот с мизинец, самые большие сантиметров 30, и они стоили дороже и лучше сохранились. Но ходовые, опишут о них огромное количество авторов, включая Марину Цветаеву, они действительно ничего не стоили, и поэтому очень быстро исчезали. Их, в общем-то, было не жалко. Они были таким расходным материалом истории. Есть апокриф о том, что их, вот этих вот маленьких глянцево-глазированных, да, человечков, перевозили, использовали как сыпучий материал амортизационный для перевозки тяжелых, но хрупких предметов в товарных вагонах. Ага. То есть они изначально были предназначены в том числе и на убой. Да? Это была такая пехота мировоображаемого.
Это вообще какая-то огромная метафора, конечно, да, войн, да, 20 века, исчезновение людей. Оптовый, это невероятно.
Оптовый спиртский.
И они все, да, такие выжившие. Вот это вот слово survivor, да, для которого даже нет внятного аналога в русском языке. Сейчас, если их поискать на eBay, во-первых, их продают в основном отрядами по 5, 7, 12 человек. И возглавляет отряд обычно кто-то, кто более или менее сохранился. То есть голова цела и одна рука отсутствует. А дальше идут безголовые, безрукие, безногие, уже похожие на такое обмылившееся мыло. Такие уже совсем почти не люди, но все-таки сохраняющие внятный человеческий облик и какую-то деталь, которая все-таки напоминает о человечности. Вот эти вот носочки с ребристой поверхностью. У меня, конечно, при совершенной бесполости этих человечков, да, но у них носочки такие лолитиные, да, и у многих на спинке инвентарный номер, что делает их похожими еще и на вернувшихся лагерников.
А я очарована, надо сказать, стилем обоих авторов, присутствующих за этим столом. У меня такое ощущение, например, что вот я читаю какие-то первые источники, например, Сережа, для вот у вас я читаю Платонова, вот не Шаламова, например, да, что было бы казалось более там логично, не Шаламова, не Солженицын, но внутри вашего текста мне виден Платонов. Я права или это был такой бессознательный какой-то ход?
Нет, на самом деле, когда я это начинал, я думал, что было бы, если бы книгу о ГУЛАГе писал Пруст. Угу. Вот, потому что здесь мы подойдем к важному моменту, когда я хочу сказать наконец лаверды Марии, да, для меня в первую очередь это была проблема языка, не проблема содержания. Угу. То есть примерно о чем писать, о чем уже написано, было понятно. Угу. Вот. Но то, что мы, заходя в эту область, имеем дело с разными явлениями, наполовину существующими, отсутствующими, потусторонними. Там ничего, скажем, позитивистского и реалистического просто нет. Это объекты разной степени рассеяния, фантомного присутствия. У Риды Грачева было даже такое эссе «Значимое отсутствие», вот оно называлось. То есть мы имеем систему, дело с системой этих значимых отсутствий. И подходить к ним с таким, да, даже шаламовским или солженицынским, да, языком означает задачу полностью провалиться. Угу. Потому что когда шаламовский лагерь рассеивается и встраивает себя в жизнь, и эта жизнь уже кажется совсем не лагерной, но тем не менее лагерь скрыто присутствует в любом здании, в любом жесте, в человеческих отношениях и так далее, здесь нужен совершенно другой язык. Я делал, наверное, попыток 15 зайти на эту книгу, ну и просто после 5 страниц я это перечеркивал, потому что это было понятно, что это не подходит. И когда оно пошло вот через эти, ну скажем, да, дальние большие референции, да, и почему Пруст, да, потому что Пруст в том числе пишет, да, про, про эпоху, которая уже ушла, но она еще не знает, что она ушла. Над ней уже зависла гильотина Первой мировой, но она еще, да, под синюю девушку цвету. Вот. И то, что я хотел сказать, да, на самом деле, по поводу Марии, конечно, это книга, которую нас сделал всех ее современников. Да. И это абсолютный прорыв языка, который, на самом деле, задает уже, наконец, то поле, те понимания и тот способ, ту трубу, простите, да, подзорную, да, через которую дальше можно уже смотреть на разные вещи.
Ну, я бы сказала, что это ни разу не проза поэта. Маша изначально большой русский поэт, но это не проза поэта, это абсолютно проза-проза, абсолютно самостоятельная.
Нет, он, конечно, поэт, конечно, там присутствует. Ну, вот, вот нет, поэт присутствует.
Хорошо, Сережа, да, давайте тогда поспорьте.
Да, потому что это то, что я хотел спросить у Марии, да, потому что иногда даже кажется, что там очень сильная афористичность присутствует, да, но афористичное высказывание замкнуто. Оно, ну, как бы оно не оставляет той, да, вот бахромы, которая смотрит в темноту и в непонятно. Вот это так получилось или это было намерение?
Мне очень важно было оставить текст максимально разомкнутым. В том числе и потому, что ну, в какой-то момент ну, я по-разному себя спрашивала, зачем это все, и по-разному на это дело отвечала. Там есть несколько штук, которые мне сильно важны. И вот одна из них мне, может быть, дороже прочих. Это текст о неисключительности нашего исключительного случая. О том, что наша ноша и наша травма, вот эта голова медузы, которая перед каждым из нас висит и заставляет костенеть и подмораживаться, она не исключительна, и что иметь с ней дело можно только растворив ее в каком-то русле, в какой-то сетке общей истории, общей беды. Европейской, американской, большой человеческой истории. Фразы должны провисать, что вопросы должны оставаться открытыми, что в каком-то смысле книжка как текст, а она устроена, ну, как такая широкоячеистая сетка, которая захватывает разные сюжеты явления. Она теоретически, у нее такие же ячеистые края, она могла бы продолжаться, да, то есть у меня это такой как бы да, экстенсивный, что ли, да, способ письма. Вот, и спасибо, что, да, это точно. Ну,
просто вторая еще вещь, которую я на самом деле даже почти готовился сказать, фантастическая история, да, про неэксклюзивные страдания. Потому что так получается, да, что я очень много вообще, да, с иностранными критиками. И все, собственно, люди, знающие европейский контекст, европейское искусство, слушайте, вас зациклило на том, что русское страдание исключительное. Вы как бы отключаетесь от большого контекста, и вы претендуете, нет, вы, конечно, тоже страдали, но мы страдали, ну, так, даже не в смысле количественном, а в смысле вот каком-то сверхъестественно качественном, что вам это,
никто другой,
что вам это даже просто не понять. И поэтому вы на самом деле, ну, провинциализируетесь. Вы сидите
в том
внутри вот этой своей,
как да, ни странно травмы, это да, произнести,
и
да,
то, что вот Машина книга абсолютно подключена ко всему генерирующему полю 20-го и уже не 20-го века, и она свободна там на самом деле, да, на самом деле она постоянно в движении. Она ходит, ну, движется, как, не знаю, такое, да, осмысляющее облако между совершенно разными областями, примерами, еще чего-то. Это фантастика. Она считывает это все, забирает, уходит. И это, наконец, просто еще вот тот необходимый нам всем прорыв в том, что мы оказались в этом большом европейском, мировом, еще каком-то контексте.
Западном, да, шире, американском.
И к нам приходят через это и языки, и имена, и понимание, но при этом это не, ну, скажем, да, это не научная работа, а это именно как в одном, в одной жизни, в одной, ну, интеллектуальной биографии, да, есть это и присутствие, но дальше человек делает все свое. Но просто за вот за это подключение, за это введение в большой контекст, это просто отдельная какая-то фантастическая благодарность, потому что это точно то, что необходимо было сделать.
Сережа просто у меня снимает с языка следующую тему, о чем я хотела говорить, о том, что, конечно, ну, мне, Сережа, ваша книга кажется тоже совершенно европейской, не случайно интерес европейцев к ней, и именно поэтому. Не потому, что она жестко фиксируется на русской травме, а потому что она вписывает советскую травму в контекст общей мировой трагедии 20 века. И да, что я еще скажу, что меня, я рада, что мы сейчас именно об этом говорим, потому что меня немного удивило, как в интервью с вами или в каких-то текстах у вашей книги люди фиксируются только на семейной истории. Когда говорится о вашей книге, предпочитают говорить только о семейной истории. Вот этот контекст современной философии, в котором вы находитесь, контекст антропологического разговора о Холокосте, он как бы не произносится. И меня это ужасно как-то удивляет. И я очень благодарна Сереже за вот этот поворот разговора. Давайте, Мария, вы как гражданин мира.
Я, ну, действительно много думала о том, как предел забвения устроен, да, и что его делает для меня таким чтением первой необходимости. Там действительно к нашему локальному и очень специальному материалу применены системы реконструкции, оптические устройства, способы чтения и понимания, которые, ну, как сказать, в высшей степени современности, да, и они произведены не в отечественных, так сказать, лабораториях.
Похоже на то. Вот я прям хочу, чтобы вы секреты уже наконец тут выдали.
И мне страшно интересно про это думать, потому что весь инструментарий европейской прозы, весь ну, широкой мировой прозы, весь инструментарий мировой литературно-технической мысли, да, там задействован. И то, что происходит, вот это наложение, да, психологического романа, исторического труда, геологического отчета. Нормальный такой полноформатный ghost story, да, история про то, как призраки и привидения обитают в наших широтах, и что они делают, да, и как мертвые существуют с живыми. Это совершенно поразительное чтение. Другое дело, что тут, как сказать, нам всем так важна, видимо, любая попытка связать концы, восстановить какую-то, ну, утраченную целостность рассказа, что да, конечно, при разговоре о книжке, которая имеет дело с прошлым, мы сразу же сперва, да, как вот больной убирает одеяло, мы сперва говорим про реконструкцию, про найти концы, про семейную историю, и уже потом, да, во вторую, в третью очередь начинаем заниматься даже не контекстом, а теми пружинами, тем, той базой, на которой, собственно, семейная история лежит. И мне как раз ужасно интересно было бы с вами обоим поговорить, Сергею задать несколько вопросов про документальную основу этого дела.
Чудесно.
Да? Вы восстанавливаете, реконструируете вот эту вот семейную историю. И это так. Но там ведь есть огромный пласт чистой выдумки. Как это происходит?
А можно я тогда сразу скажу для людей, которые роман не читали, ну, сделаю такой спойлер, потому что непонятно будет, о чем мы говорим. Главный герой пытается докопаться до настоящего прошлого собственного деда. И, ну, как бы уже скрывать, наверное, не надо, что дед, в конце концов, окажется начальником лагеря. Но идет очень увлекательное расследование. Тут еще и момент детектива, не только
да.
Вот ко всем тем жанрам, о которых да. Вы говорите, да, Мария, тут да. Есть еще и момент детектива. И только, ну, где-то в последней четверти книги мы, наконец, уже эти узлы видим перед собой полуразвязанными.
И при этом одну я скажу сноску, да, при этом там потрясающе, что дед на самом деле не настоящий. То есть он, это в прямом смысле история про привидение, про то, как обмен кровью заставляет этого чужого человека, как Дибука, да, подселиться и заставить нашего героя с детства жить чужой памятью, чужими воспоминаниями, чужими телесными ощущениями.
В том числе, да.
Мне вообще кажется, что вот, ну, такого рода проза, да, она очень близко должна запрягаться с судьбой. То есть, когда я 15 лет попал первый раз на север, я ехал просто на север. У меня не было никакой мысли, что там есть какие-то лагеря. Ты едешь на север, в тайга, под крылом самолета о чем-то поет. А потом вертолет взлетает над городом Печорой, расстилается вместо зеленого моря тайги, где-то какие-то барачки, где-то чего-то. И вся Печора вот в мертвых бревнах отлесоповала по отмелям. Ты же второй пилот, это что? Лагеря наши? То есть, когда ты видишь это в пространстве, разметанном, да? А ты же думал, что это все каким-то образом существует в книгах Шаламова, но в реальности этого нет. И когда ты 8 лет вот так работаешь, это как телеграмма из твоего будущего, да, тебе что-то показать. Вот, а потом ты совершенно не думая ни про какие книги, ни про что, приезжаешь в квартиру, где жила твоя бабушка, и начинаешь разбирать ее разные штучки. Вот, с очень конкретной целью. У тебя есть родной дедушка, воевавший с 41 по 45 год, выживший в битве при Сталинграде, форсировавший Днепр. И по детству ты помнишь, что у вас дома лежит коробка, полная орденов, медалей, красные звезды, красные знамена, орден Ленина, ну, то есть просто... Вот. И ты в детстве очень много от этого отстраиваешь. От того, что твой дед был настоящим чистым советским героем, совершившим какие-то вещи. И, может быть, ты даже ближе к нему в мысли, чем к своим родителям. Ты его никогда не видел, он умер задолго твоего рождения. И ты идешь искать его офицерскую книжку, чтобы понять, когда и за что он получил эти ордена. А вместо одной офицерской книжки находишь две. Потому что у бабушки есть второй муж, которого ты тоже никогда не видел. И абсолютный призрак. Про него в семье никогда ничего не говорили, ничего не обсуждали.
Он был до?
Он был, ну, он умер, когда мне было 6 месяцев. Это просто второй муж бабушки.
Но после деда?
После деда, да. Ну, призрак, просто призрак. И ты находишь две офицерские книжки вместо одной, хотя он ни с какими военными делами не ассоциировался просто никогда. Ты открываешь первую книжку родного деда, там все правда, ранение, это сам только ни одного ордена. А ты открываешь вторую, а там написано подполковник ВЧК УГПУ НКВД МГБ с 18 по 54 год. Орден Ленина в 37 году.
Ничего себе!
И ты вот стоишь как вот с этими двумя серенькими потертыми книжечками. Ну, не то, что даже там твой мир рухнул, да? Ну, просто серый запах.
Эстерхази.
Да.
И ты думаешь, а вот что теперь? И ты вдруг понимаешь, что никакого досье тебе, естественно, не дадут.
Понятно.
Ты даже не родственник.
Да.
И вся вот эта история его тайного присутствия, еще чего-то. Ты идешь к родителям и говоришь, вы знали? Конечно, знали. Но мы тебе решили не говорить, потому что это лишнее там знание. И ты понимаешь, зачем тебе жизнь 8 лет показывала все эти места? Для того, чтобы ты пошел и этого человека вернул. Ты вытащил его и подобных ему, это же поколение.
Да, хранилось
на даче? На даче хранился белый парусиновый пиджак, соломенная шляпа, стульчик и удочки. Вот собери эту реальную фигуру из стульчика, удочек и парусинового пиджака. Я всегда думал, даже уже в более взрослом возрасте, что он какой-то советский аппаратчик среднего звена. Прекрасный замдиректор какого-то треста, ушедший на пенсию. Вот. Но потом, по разным упоминаниям, я видел его там. Ну, карьеру, где он был, на Урале, не на Урале. Сейчас в базе мемориала, вот это 40 тысяч человек, второй дедушка имеется. Все нормально. Вот. И, соответственно, дальше отец рассказал только одну историю. Вот, про человек 15 лет пошел в ЧОН в 18 году.
Понятно,
это
да.
Гайдар просто понятно. Номер два.
Как мой дед,
вот.
Да.
А на даче у нас хранилась такая странная зеленая веревка, толстая, с такими медными нитями, прожилками. Это была какая-то легендарная веревка, которая использовалась там при пилке деревьев, еще чего-то. Вот. Я папа рассказал, что эта вот веревочка-то пришла от второго деда, и где-то во время гражданской войны то ли в Курской, то ли в какой-то Воронежской области, появилась местночтимая икона, как бы, которая стала под своей гидой объединять местное белое движение. И этих чоновцев послали эту икону уничтожить. И даже чон отказался, а этот пошел. И на память от иконы сохранил веревочку.
То есть икону они все-таки уничтожили?
Еще икону они изрубили, выбросили, а веревочку оставили. Понимаешь? И когда ты вот это все вот так вот видишь, ты понимаешь, что на самом деле, наверное, где-то в других местах также люди открывают эту бумажку. Я понимаю, что это тупик, здесь нет выхода, здесь с этим вообще нечего делать. Но можно написать книгу как описание безвыходности, а можно, да, вот, ну, на самом деле, на основе все равно мифов, да, то есть и Одиссея, и еще что-то, попробовать сконструировать такую оптику, чтобы человек мог пройти
и выйти вон.
Больше этой крови нет во мне. И это была абсолютная сверхзадача. Вот больше этой крови нет во мне. Ты проживаешь определенные штуки, ритуальные, серьезность, и ты выходишь. Ты не циклишь, ты не остаешься с этой тенью навсегда. И если уж была какая-то, ну, глубинная, да, задача, написать такую книгу, чтобы можно было выйти вон.
Ну, я не ожидала такого рассказа. Я должна признать, что я не ожидала такого рассказа. Я пыталась спросить, настоящий дед, не настоящий, но вот что история...
Он действительно второй дед, там нет родной крови, но все остальное...
А что-нибудь подобное в процессе расследования истории своей семьи удалось вам понять?
Вообще, когда начинаешь писать, начинаешь думать о мертвых, и начинаешь заниматься этой задачей, ну, такой, такого, не знаю даже, как это назвать, ресурекции, да, гробокопательства, или наоборот, попытки, там, не знаю, что-то вырастить, да, из этих нескольких документов и веревочки, и луковки. Есть одно очень серьезное искушение, да, в которое почти невозможно не впасть. Я не уверена, что не впала. Такой соблазн писательской или, скорее, наследнической вседозволенности. Это все мое. Это мой материал. Они все умерли, и только я могу о них позаботиться. И у меня такие благородные цели, и такие лучшие намерения. Поэтому я имею право то, что называется в Библии, да, обнажать наготу отца своего, да, показывать их лица, цитировать их письма.
Публикуя их письма, да.
Делать их видимыми, не спрашивая, не заботясь о том, хотели бы они этого или нет. Для меня это очень важная тема. Я действительно думаю о том, что много думаю о том, что мертвые, так же, как и мы, люди, а значит, имеют свои права, которые необходимо чтить и уважать. Ну и по ходу письма, да, я переписала от руки, ну, от руки, на компьютере. Да, ну, какие-то километры писем самых разных своих родственников. Угу. Дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек.
Друзей, да. Переписка с еще одной волшебной вашей семейной героиней, которая Сара на баррикадах в семье была прозвана, и там переписка еще всех ее приятелей, которые там, ну, кто-то ухаживал за ней, это какая-то была романтическая дружба.
Да, какие-то деятели большевистского движения, какие-то влюбленные студенты-медики. То есть, ну, целый улей такой, да, гудящий, жужжащий. Но в какой-то момент я, в числе всего прочего, переписала несколько писем своего папы, который, слава богу, в добром здравии. Но мне-то уже казалось, что они были написаны так давно, что они уже от него совершенно отделены, что они ему не принадлежат, что это история, и что это такой же документ эпохи, как открытка, отправленная в 65-м году, да, и купленная на блошином рынке. Поэтому, ну, я, конечно, его спросила, можно ли это опубликовать, но вовсе не ждала никакого сопротивления. И когда он мне очень спокойно, очень нежно, но вполне однозначно сказал, что не хочет видеть эти письма опубликованными, потому что тот человек, который их писал, это уже не я, и вообще я таким никогда не был. Вот этот разговор о совпадающих и несовпадающих я, он ужасно был для меня важен.
Это вообще о памяти. Тут еще одна иллюстрация, реакция отца, это, конечно, еще и история про читу, с которой мы подходим с любыми усилиями к реконструкции прошлого. Если человек сам о себе говорит, это не я, и это, в общем, что-то стоит. Это такая очень сильная позиция.
И что люди имеют, в общем-то, право на забвение, право на невидимость, право на затемненность.
С чем связана такая история, ну, действительно, про бум? Мемориальности и, с другой стороны, про какую-то нехватку этой мемориальности. Ну, то есть буквально вот эта страсть к накоплению вещей, связанных с памятью. Значит, большая популярность мемуарной литературы. Вообще все это. Мы действительно переживаем этот бум или это наши иллюзии?
Мне кажется, что это не сейчас началось. Мне кажется, что это побочный продукт двух вещей. Это постпросвещенческая эпоха, это новое время, которое заставило человечество усомниться в том, что вечная жизнь и вечная память, да, которую нам обещает сотворить православный заупокойный канон, существует. А с другой стороны, произошла прям вот серия технических революций, которая сделала возможной такую оргию сохранения. И, конечно, нельзя не думать о том, что в какой-то момент нам придется разжать руки и выпустить, ну, хоть немножко, да, из того набора предметов, которые, значит, мы зажали, и вот пытаемся с этим грузом лететь. И в этом смысле, да, предел забвения очень точное название. Конечно, я все время думаю об этом естественном природном цикле, да, о том, как земля и воздух и вода пережевывают органику, выбирая, чему раствориться, а чему все-таки остаться.
Я же смотрю на это с перспективы геолога и палеонтолога.
Вот, а мне ужасно нравится эта перспектива.
Для которых тоже, да? Ну, вся история человечества, да, она микронная просто. Ага. Этим, да? Ага. И вот уж где самый великий детектив как жанр, это там. Угу. Да, потому что все свидетельства, которые нам остались, там, не знаю, ископаемые, неископаемые, да, они по ходу дальнейшей истории 5-6 раз претерпели следующую трансформацию. Там нет ничего вот таким, каким оно было. Ну, там есть понятие псевдоморфоз, не псевдоморфоз, но это все переменено. Да, и когда ты действительно знаешь, что в строгом смысле по вот этим 5 там моллюскам, 6 остаткам и еще чего-то наука все-таки требует восстановить эпоху, вот это детектив. Вот это детектив. И, собственно, глядя на, где все переврано, где все не то, чем кажется, где все 5 раз поменялось. И, собственно, это та оптика, ну, через которую я смотрел, скажем, на советскую историю и шире на историю. Ну, не то, что ничего так, не такое, каким оно кажется, все 5 раз переменилось. Вот. И мне кажется, что есть, ну, такой смокскрин, да, вот мы делаем, мы снимаем, мы чего-то, да, но при этом сохраняется, возвращаясь к гвоздю, да, необходимость вот этого радикального прокола, болезненного и страшного. Мы хотели сказать пару слов о Юрии Дмитриеве.
Я только хотела сказать, пора уже. Да, мне пора кажется, уже, что вот такое ощущение, что с пределом забвения вся история Дмитриева страшно связана. Ну, потому что это человек, который изучает ровно те зоны забвения, о которых вы пишете. Ну, географически. Это русский север, и это места, огромные места захоронения людей, убитых в гулаговскую эпоху.
Да, то есть в конце концов, я вам даже писал в нашем материале, да, для Кольки, да, тело есть последний, единственный Богом данный улик. Нет тела, нет ничего. Я очень надеюсь, что мы не только, да, ну, как бы сбросим, да, потом немножко разожмем руки, и вот этот какой-то облачный избыток немножко рассеется. Но мы найдем себе силы и возможности вернуться к вещам, которые могут сейчас казаться даже архаичными. Да? Не к диджитал чему-то там, чему-то, да, а к тому, как жили, простите, все равно предки. Да? Тело должно быть похоронено. И Дмитрий возвращает нас к этой последней простоте, к тому, что память вот в основе своей, да, все равно имеет расследование, нахождение и как бы, да, вот тождество, когда ищущий встречается с этой последней точкой.
Коллеги, у вас еще по цитате приготовлено?
Да.
Давайте тогда, кто первый?
Второй дед. осторожно приближал меня к себе. Он попросил, чтобы в прогулках и делах, когда есть возможность, я сопровождал его и получил согласие родителей. Я не просто стал его поводырем, я вынужденно проходил его дорогами, двигался его орбитами. Иным показалось бы, что я веду его, слепого, но на самом деле он вел меня. Мы могли пойти за грибами, я искал белые или подосиновики, второй дед нес корзину, и встреченные грибники умилялись, хвалили меня за участие и заботу. Но я-то знал, что я слеп. А второй дед видит, что делает, видит недоступные мне собственные намерения. В лесу в жаркий день липла на лицо паутина, и мне казалось, что эта паутина – овеществленные замыслы второго деда. И я счищал ее, умывался черной гнилой водой из ямы, лишь бы не чувствовать этих нитей. В ранние сумерки, а мы могли гулять долго, лес превращался в наслоение теней. Между стволами возникали чернильные роднички темноты. И я даже успокаивался. Теперь не нужно было ждать подвоха. Уходило мучительное ощущение, что солнечный день только обманка, что мы вдвоем идем каким-то другим пространством, которое лишь видится светлым. Я брел забелеющие в сумерках фигуры и знал, что именно так. Тьма, бесформенность, незримые касания трав и ветвей и выглядит по-настоящему все вокруг.
Спасибо, Сергей. Это еще одна внутренняя тема предела забвения. Физическая слепота и ориентация в мире при помощи каких-то других способов его понимания. Маша?
Иногда кажется, что прошлое можно любить, только зная наверняка, что оно никогда не вернется. И если я ждала, что в конце путешествия для меня припрятана коробочка секретик вроде корнеловских, из этого ничего не вышло. Места, где ходили, сидели, целовались люди моей семьи, где они спускались к реке или прыгали в трамвай, города, где их знали в лицо и по именам, не стали со мной брататься. Поле битвы зеленое и равнодушное заросло травой. Это было как в компьютерном квесте. Когда не умеешь играть, подсказки приводят к чужим воротам, потайные двери ведут в глухую стену, никто не помнит ничего. И к лучшему. Один поэт сказал, что никто не придет назад. Другой, что забыть значит начать быть. Посылка была упакована со всей возможной ответственностью. Коробка выстелена папиросной бумагой, и в нее же тонкую непрозрачную завернули каждую из единиц содержимого. Я распеленывала их одну за другой, и они лежали на обеденном столе рядком, так что было видно все сколы, все вмятины, землю, въевшуюся в фарфоровые бока, пустоту на месте отсутствующей ступни, руки, головы. Головы, впрочем, были почти у всех. Некоторые сохранили и носочки, единственную часть туалета, которая им была разрешена. В остальном они были голы и белы, словно только что появились на свет со всеми своими увечьями. Замороженные шарлотты, представители популяции выживших, кажутся мне роднёй. И чем меньше я о них могу рассказать, тем ближе они становятся.
Мария, спасибо. Цитата из «Памяти памяти». Ну, друзья, в финале разговора я хочу спросить. Вы задали все вопросы друг другу или еще что-то осталось?
Нет, я на самом деле просто вот так среагировал, да, на то, что книга написана не поэтому, мне так не кажется по поводу, да.
Так.
Потому что то, с чем ты сталкиваешься, когда ты сюда подходишь, да, во-первых, конечно, это все равно аналитические тексты, да,
да
вот проза там, да, но поэзия гораздо чувствительнее прозы все равно.
Угу.
И вот самые тонкие, дальние запросы к неопределенности, они, конечно, возникают из поэтического языка. И вот то, как каким-то самым нежным и скользящим вещам прикасается текст, конечно, абсолютная поэзия. Да, но поэзия не... Поэзия, знающая, зачем она здесь,
вот.
что она там делает.
С этим,
да?
Соглашусь,
и,
да.
Конечно, выводя уже на какую-то коду, вот это замечательное ощущение некоторой самости мертвых, которым просто простегнут текст, да, это проходит как постоянно, да, вспыхивающая такая лампочка.
Uh-huh.
Да? Не пере. Это действительно чрезвычайно опасная в этом смысле область. Потому что они все правда все твои. Угу. Правда все твои. Угу. И меня на самом деле спасает только одно. Для меня это стоит немножко перевернуто. У меня бабушка, которая осталась одна из огромной семьи. Угу. Вот у нее была эта монополия.
Ага.
И, соответственно, когда она писала в 80-х годах воспоминания, она писала их без ощущения, что Советского Союза не будет. И она, редактор политиздата, отредактировала все. И в этом смысле это мой, как бы, да, текст текстов, но только я как редактор понимаю, сколько там не сказано. Когда ты понимаешь, что все, что вот этим движет, да, это вот это молчание мертвых, потому что даже, не знаю, там, книжки все прекрасные, они написаны все-таки, ну вот как-то герой должен быть живым, герой должен быть живым. Если книжка состоит из того, что его вывели и застрелили, книжка не будет. Но то, что ты чувствуешь, да, на севере, где на самом деле живых-то там уже нет, там только стоит куполом, да, упирающимся в это молчание мертвых. Это совокупность жизней, о которых не только книгу не напишут, но она в книгу как бы и не годится. И то, что любой текст об этом, он должен с этим молчанием хотя бы аукаться, и принимать во внимание, что помимо правды живых, даже самой страшной правды, типа шаламовской, есть еще и правда этих недоживших мертвых, просто правда срезанного, да, вот, правда слома и правда обреза. Вот. И то, что да, вот замечательное, да, вот это ощущение, что это все время присутствует в тексте, да, не сами мертвые, которые тоже делятся на бесконечное количество родов, подвидов и, да, как бы я бы сказал, даже бытийных статусов.
Бытийных статусов.
Да. И вот то, что они все у Маши как бы поняты, зафиксированы, и это молчание там присутствует как дальний такой фон, это просто вот.
Действительно, мы ведь делаем какую-то такую общую штуку, это как аверс и реверс, да, с двух противоположных точек, двумя противоположными способами, да, в том числе и конструкция этих книжек, они сделаны совсем по-разному, да, мы идем друг к другу, да, и каждый со своей стороны, вот мы ощупываем края этой самой воронки. Я все думаю, я очень много в тексте в этом вообще оглядываюсь на Зебальда, да, на его художественную практику и на его способ иметь дело с мертвыми. И в какой-то момент, когда уже стало ясно, что он такой классик, вообще великий писатель, ему стали предъявлять предъявы с очень неожиданной точки зрения. Стали вдруг вымерять соотношение правды и неправды, выдуманного и невыдуманного, документа и искусства, поэзии и правды, да, в каждой из его работ. На наших глазах рождается какой-то новый род войск, новый тип прозы, которая не документ и не монумент, которая не фикшн и не нон-фикшн. То есть это такая проза памяти, да, которая вообще не соотносится с привычными нам литературными задачами и средствами. И очень интересно подумать, кто она такая.
Да.
Благодарю вас, друзья мои. Мария, прекрасный заключительный текст. «Память говорим». Мы в клубе «Перелетный кабак» в Москве. Сергей Лебедев, автор книги «Предел забвения», Мария Степанова, автор книги «Память и память». Мы говорили о памяти в 20-м и 21-м веке, о трагизме переживания истории и о том, что эта работа может быть очень увлекательной, хотя и болезненной. Вела программу Елена Фанайлова.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. В Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода». Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».